беседа в студии «Радио на пути», как всегда в это время. Я приветствую всех наших радиослушателей и напоминаю, что наша передача в эфире каждую неделю в это же время и на этой же волне. С 6 до 7 часов вечера слушайте нас на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла и также на волне «На пути радио», «На пути .info», писать нужно английскими буквами. Вы можете слушать на любом мобильном устройстве, у себя дома, в интернете и, в общем-то, по всему миру. Повтор передачи на следующий день с 5 до 6 часов утра. С нами можно связаться по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Также напоминаю, что архивы наших передач находятся на сайте Церкви Спасения. salvationbaptistchurch.com, так называется этот веб-сайт. В прошлой передаче мы возобновили тему христианской семьи. Миссия «Свет на Востоке» любезно предоставила нам аудиозапись бесед, составленных по книгам нескольких известных христианских писателей. Это и Ярл Пейсти, и даже Иоанн Златоуст. Сегодня мы продолжаем этот цикл бесед. Звучит вторая часть беседы, которая посвящена взаимоотношениям мужа и жены. Включаем запись.
Дом, как известно всем давно, это не стены и окно, даже не стулья со столом. Это не дом. Дом — это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом — это там, где нас поймут. Там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Что нужно, чтобы построить дом на верном фундаменте? Послушание Богу. Каркасом здания, каркасом богобоязненной семьи являются любовь и повиновение. Там, где есть любовь и повиновение, будет прочный каркас, на котором можно продолжать строить. Прочитаем стихи из первого послания Петра в 3 главе. Там апостол называет несколько кирпичей, из которых мы можем построить свой дом. Три из них для жен и столько же для мужей. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Читая эти стихи, наверное, некоторые думают: «Безусловно, я бы с радостью жила согласно наставлениям Петра, если бы мой муж был как муж». Но эти стихи были написаны именно для тех жен, у которых мужья были не совсем такие, каких им хотелось бы иметь. У нее беспричинно упрямый муж, у которого чрезмерно чувствительные болезненные реакции и раздражительный характер. Но даже если действительно жить с ним нелегко, он не слепой, он не сможет не замечать поведение своей богобоязненной жены. Один из кирпичей для строительства прочного брака называется «поведение». Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Заметьте, что именно поведением, образом жизни жены приобретается для Господа ее муж. Не проповедованием, не надоедливой ворчливостью, нет. Муж наблюдает ваше чистое, богобоязненное житие. Мы можем назвать это безмолвной проповедью жизни любви. Второй кирпич, который поможет в строительстве прочного брака, — это отношения. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Петр ничего не имеет против приятной наружности. Его слова можно понять так: «Да будет украшением вашим не только внешнее». Наша наружность важна, но она не является самым главным. Если Господь призвал нас быть Его посланниками, мы должны достойным образом представлять своего Бога. И это касается не только наших слов и наших действий, но и нашей одежды. Одеваться нужно скромно и одновременно изящно. Жены, не забывайте ли вы о своей внешности? Но еще важнее внешности — сокровенное сердце человек. Здесь Петр говорит об отношении жен, и что Богу кажется особенно важным в отношении жен к их мужьям. Петр отмечает нетленная красота кроткого и молчаливого духа. Какое замечательное выражение! Вот какое отношение драгоценно пред Богом. Что значит иметь кроткий и молчаливый дух? Не является ли это описанием слабости? Наоборот. Чтобы уметь выразить нежность, нужно быть довольно сильным человеком. Женщина должна обладать громадным воздержанием, чтобы иметь молчаливый дух. Послушайте описание отношения богобоязненной жены, записанное в притчах 31 глава, 25 стих. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Развитие и совершенствование сокровенного сердца человека – процесс, требующий всей жизни». Третий кирпич называется «повиновение». Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Обязанность жен — быть отзывчивыми к нуждам своих мужей, повиноваться мужьям. Когда у мужа возникает нужда, с их стороны должен быть положительный, доброжелательный отклик на эту нужду. Да, это может показаться тяжеловатым кирпичом, но он необходим для хорошего прочного брака. Некоторые могут подумать: «Стань я такой же отзывчивой, как Сара в отношениях с Авраамом, мой муж обязательно станет злоупотреблять этим». В этом случае необходимо посмотреть на 6 стих. «Делать добро и не смущаться ни от какого страха». Это Господне обетование для жен. Он не допустит, чтобы муж злоупотреблял милостивой отзывчивостью и повиновением. Апостол Петр приготовил строительный материал и для мужей. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». К сожалению, первый кирпич не заметен при чтении этого отрывка в русском переводе. Когда Петр говорит «обращайтесь благоразумно с женами», из других переводов этого места видно, что в этом стихе написано «живите благоразумно с женами». «Живите со своей женой». Но это и так само собой разумеется, подумаешь ты. Каждый вечер я возвращаюсь домой, у нас один и тот же адрес, мы едим за одним столом. Но это еще не все, что подразумевается под словом «жить с женой». Петр призывает к настоящей дружбе, к тесным дружеским отношениям в семье. Многие мужья размышляют так. «Я целый день работаю на производстве, я зарабатываю деньги, и это моя обязанность. Моя жена должна взять на себя обязанности по дому и заниматься всей домашней работой». Нет, в христианской семье обязанности по дому должны выполняться обоими супругами. Муж должен постоянно принимать участие в домашней работе, проявляя большую заботливую дружбу о своей жене. Мужья, первый кирпич, который необходим вам при строительстве прочного брака, это постоянно помнить о необходимости жить со своей женой. Ваш дом не гостиница, в которой вы можете переночевать. Во-вторых, вы должны обращаться со своей женой благоразумно. Петр говорит, для того, чтобы быть хорошим мужем, необходимо благоразумие, необходимо знание. Один из наиболее ценных кирпичей при строительстве брака – это знать свою жену и по-настоящему знать ее. Хороший муж знает о своей жене то, чего другие не должны и не будут знать. Он знает ее потаенные заботы и страхи, ее разочарование в такой же степени, как и ее надежды, ее секреты, даже ее мысли и ее мечты. Обладание этой информацией и является знанием своей жены. Для того, чтобы знать свою жену, необходим чуткий дух, желание принимать участие, слушать, заботиться. Ваша жена жаждет быть понятой. Третий кирпич для мужей – это почитание. Апостол Петр говорит, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Как муж вы дорожите своей женой и отдаете ей должное. Вы цените свою жену как человека, которого вы уважаете и почитаете. Вы знаете это, но знает ли она об этом? Выражаете ли вы это в ваших словах ежедневно? Муж склонен предполагать, что его жена знает о том, как много она для него значит. Но об этом ей необходимо сказать, а иногда особенно хорошо подобранными ласковыми словами. Время от времени выразите свою любовь, преподнеся жене цветы или небольшой подарок. Почтение, оказываемое жене, должно сопровождаться заботливо продуманными знаками внимания. Не забывайте воспользоваться этим кирпичом при строительстве вашей брачной жизни. Жены, ваше богоугодное поведение, нежное отношение и готовность повиноваться – кирпичи, которые необходимы вам для строительства брака. Мужья, ваши кирпичи – это жизнь с женой в близких, дружеских отношениях, хорошо знать свою жену, почитать, глубоко уважать ее словами и делами. Эти шесть кирпичей, скрепленные раствором любви, сделают ваш дом непоколебимым, способным выдержать любой натиск. Да поможет нам Господь строить такие дома и такие семьи. Большинство мужчин и женщин вступают в брачные отношения, считая, что им нужно решить только один вопрос – любят ли они друг друга? Но им необходимо понять, что брачные отношения возлагают на них большую ответственность. При выборе спутника жизни необходимо исходить из того, обеспечит ли этот брак наилучшее физическое, умственное и духовное развитие супругов и их детей, чтобы и те, и другие – могли благословлять своих ближних и чтить Творца. Качества, которыми должна обладать будущая жена. Молодому человеку нужно искать себе подругу, которая была бы рядом, могла бы нести свою часть жизненного бремени и своим влиянием могла бы облагородить, очистить и сделать его счастливым. Разумная жена от Господа, уверена в ней сердце мужа ее, она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Тот, кто нашел такую жену, нашел благо и получил благодать от Господа. В 31-й притче с 10 стиха даны наставления для прекрасных жен. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и охотно работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою открывает она бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажает ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Выбирая жену, изучайте ее характер. Будет ли она усердной и старательной? Или же она перестанет заботиться о вашем отце и матери, как раз в тот момент, когда они будут нуждаться в любящем сыне, чтобы опереться на него? Качества, которыми должен обладать будущий муж. Прежде чем отдать руку и заключить брак, каждая женщина должна выяснить, является ли достойным тот, с которым она намеревается соединить свою судьбу. Каково его прошлое? Чиста ли его жизнь? Является ли любовь, которую он питает к ней, благородной и возвышенной? Или это всего лишь эмоциональный порыв? Обладает ли он свойствами характера, которые сделают ее счастливой? Может ли она обрести истинный мир и радость его привязанности? Будет ли ей позволено сохранить свою индивидуальность? Или она должна будет подчинить свое мнение и совесть мужу? Сможет ли она вместе с ним чтить требования Спасителя превыше всего? Сохранит ли она чистыми и святыми душу, мысли и намерения? Эти вопросы имеют решающее значение для благополучия каждой женщины, вступающей в брачные отношения. Женщина, которая желает мирного, счастливого союза и хочет избежать несчастья и скорби в будущем, должна выяснить, прежде чем проявлять свою привязанность, есть ли у возлюбленного мать, какой у нее характер, сознает ли он свои обязанности перед мамой, внимателен ли он к ее желаниям, заботится ли о ее счастье. Если он не уважает и не чтит свою мать, то будет ли он проявлять уважение и любовь, доброту и внимание к своей жене? Когда новизна брачных отношений закончится, то будет ли он по-прежнему любить ее? Будет ли он терпелив к ее ошибкам или будет чрезмерно деспотичен и критичен? Истинная привязанность закроет глаза на многие ошибки. Любовь не различит их. Принимайте предложение мужчины, у которого чистые, мужественные черты характера. Молодой женщине следует выбирать лишь такого спутника жизни, который обладает чистыми, мужественными свойствами характера, который прилежен, настойчив и честен, который любит и боится Бога. Не принимайте предложение человека, который не сознает своей ответственности перед Богом. Чистая истина, освящающая душу, даст вам мужество освободиться от самого приятного знакомства с тем, Кто, как вам известно, не любит и не боится Бога и ничего не знает о принципах истинной праведности. Мы всегда должны прощать друг другу недостатки, но не его пороки. Легче совершить ошибку, чем исправить ее. Браки, затеваемые поспешно и эгоистично, как правило, не приносят добрых плодов, но часто заканчиваются весьма плачевно. Обе стороны считают себя обманутыми и с радостью готовы расторгнуть союз, который был заключен ими в пылу страстного увлечения. Гораздо легче совершить ошибку в этом деле, чем исправить ее после того, как она уже сделана. Лучше расторгнуть неблагоразумную помолвку. Даже если помолвка и состоялась, а вы недостаточно хорошо узнали характер того, с кем собираетесь заключить свой союз, то не думайте, что эта помолвка непременно обязывает вас принимать брачный обет и связывать свою жизнь с тем, кого вы не можете любить и уважать. Будьте очень осторожны, когда заключаете помолвку на каких-то определенных условиях. Но гораздо лучше расторгнуть помолвку перед браком, чем расторгать брак, как это делают многие. Вы можете сказать: «Но я же уже дал обещание, могу ли я взять его назад?» Я отвечаю: если вы дали обещание, противоречащее Писанию, то любым путем возьмите его назад без промедления и в смирении пред Богом покайтесь безрассудной страсти, которая побудила вас совершить столь опрометчивый шаг. Гораздо лучше взять назад такое обещание в страхе Божьем, чем хранить его и тем самым бесчестить своего Создателя». Пусть каждый шаг навстречу брачному союзу будет отмечен скромностью, простотой, искренностью и горячим желанием угодить Богу и почтить Его. Брак оказывает влияние на последующую жизнь в этом мире и в мире грядущем. Искренний христианин не будет строить планов, которые Бог не может одобрить. Приготовление к браку является неотъемлемой частью воспитания. Брачные отношения не следует заключать ни под каким видом, пока стороны не приобретут знания об обязанностях практической домашней жизни. Жена должна быть смиренно мудрой и иметь хорошие манеры, чтобы правильно воспитывать детей, давая им то, что имеет сама. Многие образованные женщины, с честью закончившие учебное заведение, проявляют постыдное невежество в вопросах практической жизни. Они могут говорить о возвышенных материях и о правах женщины, однако сами опускаются гораздо ниже того уровня, которое соответствует призванию и положению женщины. Правом и обязанностью каждой жены является доскональное знание своих семейных обязанностей, чтобы она могла выполнять любую работу по дому. Каждая молодая женщина должна быть воспитана таким образом, что если ей придется стать женой и матерью, то она могла бы править в своих владениях как королева. Она должна уметь хорошо руководить своими детьми и наставлять их, управлять прислугой, если будет нужно, делать все необходимые работы своими руками. Праздность — это грех. И незнание повседневных обязанностей является результатом безрассудства, которое в дальнейшем неоднократно заставит горько раскаиваться. Молодые женщины считают, что приготовление пищи и другая работа по дому унизительны для них, поэтому многие девушки, вступившие в брак и столкнувшиеся с семейными заботами, не имеют представления об обязанностях жены и матери. Следует взять за правило, чтобы молодые не вступали в брак, если они не знают, как ухаживать за детьми, которые появляются у них в семье. Они должны знать, как заботиться о доме, который Бог дал им. Совет семьям, в которых царит разногласие. Ваш дух порочен. Вы занимаете определенную позицию, не обдумав вопрос как следует, и не принимаете во внимание, какую реакцию вызовет ваша точка зрения. Но с независимым видом навязываете ее, хотя знаете, что ваша жена не придерживается таких же взглядов. Вместо того, чтобы с уважением отнестись к мнению жены и мягко, как подобает джентльмену, уклониться от тех вопросов, относительно которых у вас возникли разногласия, вы останавливаетесь на нежелательных темах и проявляете упорство, отстаивая свои взгляды, не считаясь с мнением окружающих. Помогайте друг другу преодолевать препятствия, которые встречаются в семейной жизни. Вам предстоит жестокая борьба, чтобы победить вашего противника дьявола. Если вы рассчитываете на Божью помощь в этой борьбе, то вы оба должны быть едины в решении побеждать и закрывать свои уста от неверных слов. Если муж и жена исполняют волю Божью, то они будут уважать друг друга и поощрять любовь и доверие. Все, что может омрачить мир и единство семьи, должно решительно подавляться, а вместо этого проявляться доброта и любовь. Тот, кто проявляет дух нежности, терпения и любви, придет к выводу, что этот же самый дух возвратится к нему. Мужчины, даже сильные и смелые, в борьбе устав, слабеют и скорбят. Но дома жены верные, умелые, утешат их, как маленьких ребят. Ведь для того, чтобы высказать все трудное, что так скрывалось от других, от всех, им нужно не собрание многолюдное, а самый близкий сердцу человек. Когда в душе тоскливо по-кладбищенски, женою начинает дрожить, им хочется по-детски, по-мальчишески ей голову в колени положить. Ведь для того, чтобы о нем заботиться, дана ему хозяйка и жена, от плоти плоть, подруга и помощница, кость от кости его сотворена. Как много может сделать слово кроткое, молитва и беседа по душам, которая и самая короткая, взаимным пониманием хороша. Не исполняя это назначение, о женщины, не грех ли мы творим, когда мужьям несем не утешение, а камнем преткновения служим им.
Дорогие друзья, вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня у нас вторая передача из цикла бесед, посвященных христианской семье. Мы читаем компиляцию из книг христианских авторов. И в сегодняшней программе мы беседуем о взаимоотношениях мужа и жены.
Мужья, любите своих жен. Молодой человек, счастливый в своем браке с хорошей христианкой, подошел к своему пастору с проблемой. «Пастор», — сказал он, — «я не уверен, но мне кажется, что я слишком сильно люблю свою жену. Я думаю о ней утром, когда просыпаюсь, и вечером, когда ложусь. В течение рабочего дня я постоянно думаю о моей дорогой жене. Я в затруднении, может быть, я ее слишком люблю?» Пастор, мудрый пожилой человек, спросил у молодого мужа: «Молодой человек, а любишь ли ты ее, как Иисус Христос любит церковь?» «Ну, конечно, нет, никто не может так любить». «В таком случае, — сказал пастор, — твое затруднение заключается в том, что ты недостаточно любишь свою жену». Апостол Павел написал: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Сколько мужей могут сказать: «Я люблю свою жену, как Христос возлюбил церковь»? Если бы мужья действительно любили своих жен, так как они должны это делать, разрешилось бы 99% семейных проблем. Почему мы так редко слышим проповеди о любви мужей к своим женам? Мы много слышим о том, что женам следует повиноваться. А что сказать о другой стороне? Спроси любого из мужей, любишь ли ты свою жену, и он с уверенностью ответит: «Безусловно, конечно, я люблю ее». Говоря это, он, по всей вероятности, имеет в виду, что он чувствует по отношению к ней, или то, что он делает для нее. Но если любовь мужа к своей жене должна быть такой, как любовь Христа к церкви, тогда эта любовь должна быть гораздо больше, чем чувства или определенные поступки. Какое слово лучше всего характеризует Христову любовь к нам? Это слово «жертва». Он отдал себя в жертву за нас. Любовь Христа – жертвенная любовь, и именно такую любовь следует иметь мужьям. А что такое по существу любовь? Очень трудно, даже невозможно определить это. Но мы имеем чудесное описание любви в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Многие любят своих жен, но встречаются с трудностями, не зная, как выразить свою любовь изо дня в день. Позаботься о том, чтобы жена чувствовала, что она самый важный человек в твоей жизни. Говори ей об этом. Она не может всегда догадываться, о чем ты думаешь. Любовь милосердствует. Любовь выражает себя самыми разными путями. Через подарки, цветы, слова любви. Когда в последний раз вы неожиданно удивили свою жену небольшим подарком, так чтобы это не было ко дню рождения или еще по случаю какой-нибудь знаменательной даты, а просто, чтобы проявить доброту, оказать милосердие? Не все жены одинаковы, так что подумайте, что было бы наиболее приятным для вашей жены. Вероятно, она любит цветы. А вам, может быть, трудно понять, как человек может любить цветы, которые умрут через несколько дней. Ненужная трата. Выражение доброты, милосердия и любви никогда не бывает излишней тратой. Любовь не превозносится. Вместо того, чтобы быть высокомерным, самонадеянным и думать только о себе, любящий муж должен быть обходительным, вежливым, оказывающим своей жене внимание, как королеве. Все мы не сомневаемся в том, что женщина может открыть дверь без посторонней помощи, может стоять в автобусе вместо того, чтобы сидеть, может нести тяжелые сумки из магазина, может подождать, пока ее обслужат последние. Да, по всей вероятности, со всем этим женщина справится. Но любящий муж будет обращаться со своей женой с почтением. Он будет обращаться с ней как с королевой даже тогда, когда никто из окружающих не видит этого. Любовь не завидует. Настоящая любовь поистине восхищается успехом своего супруга или супруги. Любовь не раздражается. Уставший от напряженного рабочего дня и перегрузки в транспорте, проголодавшийся, ты приходишь домой в надежде на хороший ужин и тишину. Но оказывается, что ужин еще не готов, а о тишине не может быть и речи. У вашего полуторагодичного сына простужены уши, и его приходится все время носить на руках, слегка покачивая. Внимательно проследи за своей реакцией и вспомни, что любовь не раздражается. Не торопись делать замечание о том, что уже время ужина, и на кухне собралось изрядное количество немытой посуды. Сдержи свое раздражение. Подумай о том, что из-за болезни ребенка у твоей жены был особенно тяжелый день, и поэтому она не успела справиться со всеми своими обязанностями. Любовь умеет побеждать раздражение. Каждая характеристика любви, записанная в 13 главе, должна найти практическое применение в твоей жизни. Мужья, на вас лежит ответственность за то, чтобы ваши жены были самыми любимыми, уважаемыми и почтенными людьми во всем мире. Вы не должны довольствоваться меньшим. Апостол Павел говорит вам: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Предать себя ради своей жены — такой должна быть норма любви. Никакой муж не сможет занять правильного места в браке до тех пор, пока он не научится предавать себя за свою жену, открывать ей свое сердце, делиться с ней своими переживаниями и мечтами, своими мыслями, разочарованиями, своими радостями. Легко преподносить подарки и вещи, необходимые для жизни, но намного труднее отдать самого себя. Однако нет ничего, делающего женщину более счастливой, чем знание, что она полностью посвящена в жизнь мужа. Это приносит ей удовлетворение и, конечно же, приносит удовлетворение ее мужу. Мы рассмотрим некоторые практические стороны вопроса о том, как лучше проявлять любовь к своей жене. Повеление любить ясно выражено в Библии, и для нас не секрет, что мы должны повиноваться этому прямому повелению Господа. Но как нам поступать, чтобы оказать такую любовь нашим женам? Апостол Петр был рыбаком, очень практичным человеком. Мы также знаем, что он был женат, из чего следует, что у него был опыт мужа. Поэтому неудивительно, что Бог использовал его, чтобы дать нам практические советы о том, как нам любить своих жен. В первом послании Петра, 3 глава, 7 стих, мы читаем: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Во-первых, можно оказать любовь жене, научившись мудрому руководству. Обращайтесь благоразумно с женами вашими. Это ответственность мужа дать разумное направление семейным отношениям. Библия неизменно утверждает, что мужу следует управлять домом, он является главой. Однако Петр напоминает мужьям, что они с мудростью должны применять свое руководство. Быть главой семьи не значит игнорировать или подавлять таланты и дарования жены. Это не значит принимать все решения без совета с ней. Это не значит, что муж не позволяет жене принимать самостоятельных решений или делать что-либо самостоятельно. Библейская картина совершенно противоположна. Муж, любящий свою жену, проявляет в семье любящее руководство. Но Петр не останавливается на этом. Он говорит, что мужьям следует оказывать честь своим женам. Жена, почитаемая мужем, это жена, любимая им. Чтобы осуществить это в жизненных буднях, мужьям следует всегда вежливо обращаться со своими женами. В наши дни вежливость кажется пережитком. Однако мы всегда вежливы с теми, кого мы уважаем и кому стараемся оказать честь. Это значит, что мы стараемся избежать сарказма и пренебрежения в разговоре. Это значит избегать критики, по крайней мере, злой, резкой и необоснованной критики. Это не исключает обсуждение вопросов, по которым существуют разные мнения, но не должно быть места тому, что может как-то запятнать или обесславить жену. Один практический совет. Никогда, ни в коем случае не критикуй, не поддевай свою жену при людях. Если ты хочешь ей что-то сказать, подожди, пока вы останетесь вдвоем. Критикуя свою жену в присутствии других, ты можешь ранить ее гораздо глубже, чем представляешь себе. Во всех областях отношений с женой будь добрым и мягким. Знак сильного любящего мужа — это доброе сердце, мягкий язык и мягкая рука. И еще одно. Любить свою жену — это признание необходимости делиться с ней абсолютно всем, что наполняет твою жизнь. Петр напоминает мужьям, что их жены — сонаследницы благодатной жизни. Помните, вы теперь идете по жизни вместе. Это значит, что муж должен осознать право жены участвовать во всех областях его мышления, во всей его жизни. Все препятствия должны быть устранены, все барьеры должны быть разрушены. У вас должно быть искреннее и свободное общение. Не должно быть области, недоступной для жены. Мужу следует быть откровенным, но также он должен проявлять настоящий живой интерес к своей жене. Большое благословение жениться на женщине, которая разделяет с тобой все твои мечты, идеи и принципы. Но еще большее благословение, если муж проявляет подобный интерес по отношению к мечтам своей жены. Согласно библейским принципам, жена является помощницей. Но какая польза от помощницы, если нуждающийся в помощи отказывается от нее? Будь откровенным, признайся в своих нуждах, разреши жене быть твоей помощницей. Это сыграет важную роль в ваших взаимоотношениях и будет видимым доказательством, что ты действительно любишь ее и ценишь. Петр обращает внимание еще на одно обстоятельство – предупреждение. Неповиновение мужа указаниям Слова Божьего ставит в опасное положение духовную жизнь семьи. «У вас будут препятствия в молитве», – предупреждает Петр. «Для нас молитва – самый интимный вид общения с Господом. Но это общение может быть нарушено, повреждено, если муж не находится на своем месте и не несет ответственности в семье». Итак, Петр в своем послании под вдохновением Духа Святого написал: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Постановление Бога в отношении статуса мужчины и женщины твердо и неизменно. Оно было провозглашено актом их сотворения и отразилось в природе обоих. Христианство не только не перечеркнуло его, но подтвердило в Новом Завете, и именно на нем зиждется гармония христианского брака. Кажется, признать это нетрудно, между тем оно оборачивается проблемой, решить которую удовлетворительно удается лишь немногим христианским парам. В неспособности большинства решить ее как раз и кроется причина стольких несчастных браков. Апостол Павел писал: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». И некоторые люди, вырвав эти слова из контекста, пытаются строить на базе их учения об огульном социальном равенстве между мужчиной и женщиной. Но апостол вовсе не это имел в виду. Речь здесь идет о том, что в своем отношении к Богу, будучи Его детьми, в духовном общении с Христом, в обладании Святым Духом, то есть во всех этих связях с Богом мужчины и женщины пребывают в одинаковом или равноправном положении. Однако это вовсе не потрясает основы ни одного из видов тех человеческих взаимоотношений, которые установлены Богом в этом мире. И Павел, конечно, был далек от того, чтобы проповедовать политическое равенство от всех людей или дележку частной собственности в коммунистическом духе, так же, как не думал он выступать в пользу современных идей равноправия между мужчиной и женщиной. Согласно представлениям восточных народов, жена создана для того, чтобы пребывать у мужа в рабстве. По представлениям, сложившимся в романтический период человеческой цивилизации, она царит над ним, даруя ему любовь. Обе эти концепции ошибочны, хотя ошибка романтического периода благороднее. Истинный христианский идеал отличен как от той, так и от другой точек зрения. Библия учит о подчиненном положении жены по отношению к мужу. Об этом говорится как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Подчиненность, зависимость жены уходит своими корнями в характер творения. Вначале был сотворен Адам, потом Ева. И далее, в грехопадении первых людей. Адам не был обманут, пока был без Евы, но жена, прельстившись, впала в преступление. После грехопадения каждый из них понес свою кару. Зависимость жены от мужа была подтверждена, более того, она возросла. Бог сказал женщине: «В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Еве было сказано о скорби и страданиях, которые отныне станут ее уделом. При сотворении Бог создал ее равной Адаму. Если бы они остались послушными ему, пребывая в согласии с его великим законом любви, то они всегда были бы в согласии друг с другом. Но грех внес разногласия, и теперь их союз мог поддерживаться, и единство сохраняться лишь в том случае, если одна из сторон подчинится другой. Ева первая согрешила. Она впала в искушение, отделившись от своего спутника, вопреки Божьему указанию. По ее наущению согрешил и Адам, и теперь она оказалась в зависимости от своего мужа. Если бы падший род соблюдал принципы, предписанные законом Божьим, то этот приговор, хотя и являющийся следствием греха, был бы для них благословением. Но злоупотребление превосходством, данным мужчине таким образом, слишком часто делает участь женщины весьма горькой и превращает ее жизнь в тяжелое бремя. Ева была совершенно счастлива со своим мужем в Эдемском доме, но, подобно беспокойным современным Евам, она льстила себя надеждой проникнуть в более высокие сферы, нежели те, которые предназначил для нее Бог. Пытаясь возвыситься над своим первоначальным положением, она опустилась гораздо ниже, чем была. Подобный результат ожидает всех тех, кто не желает с готовностью исполнять свои жизненные обязанности в соответствии с Божьим планом. Адаму же Бог сказал: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Мы можем возмущаться по поводу этих слов сколько угодно. Они есть и пребудут. Слова первичного закона, который не переставал действовать во все время нашего существования. Павший человек обязан подчиниться им, чтобы не отдалиться от Бога еще больше. Сопротивлению здесь нет места. Упомянутый закон по-прежнему в силе. Твердо стоят поставленные им преграды. Бремена, наложенные на нас, нельзя сбросить. На мужчину возложена ответственность управления, но с нею приходят к нему нелегкие заботы и тяжкий труд на проклятой земле. Выполняя любое из своих земных призваний, он должен вкушать горечь этого проклятия. С радостью выпустил бы мужчина из рук своих бразды правления, если бы одновременно был освобожден от забот и ответственности. Число мужчин, которые в наши дни отрекаются от своей миссии, как главы семьи, свидетельствует об этом. Женщина не боится скорби, но жаждет управлять. Ее тяжелейшим испытанием является постоянное принесение в жертву ее собственной воли. Таким образом, бремя для них обоих, мужчины и женщины, с той целью и выбрано, чтобы как можно тяжелее придавить природные наклонности его и ее. В своем естественном состоянии мужчина и женщина обнаруживают, что их бремя действительно является проклятием. Но если оно непереносимо, то удивляться этому не следует, ибо оно и должно быть таковым. Бремя должно быть настолько тяжелым для них, чтобы они не в состоянии были нести его без помощи Божьей. Бремя их жизни должно подталкивать их на поиски Бога. И если они ищут Его, то в проклятии им открывается скрытое благословение. Бремя становится вдвое легче и служит очищению. Оно проявляет себя как божественное управление, основанное на мудрости и любви, как подготовка к Царству Божьему, делается источником воспитания и образования. Многие люди, в других отношениях разумные, силой пытаются так перестроить брачные узы, чтобы они действовали противно своей природе. Представьте себе человека, который, спускаясь на автомобиле с горы, пытался бы заставить его лететь по воздуху. Смешное, если не трагическое, получилось бы зрелище. В браке Бог отвел каждому из супругов определенную роль. Эти соотносящиеся друг с другом роли лежат в его основе, и игнорировать их или пытаться подменить на свой лад значит подвергать свои семейные отношения опасности развала. Но что, если муж принял решение, которое навлечет на семью беду? Не должна ли жена в таком случае взять дело в свои руки, чтобы отвратить угрозу? В Библии читаем: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». «Как прилично в Господе», — говорит апостол, то есть он имеет в виду, что послушание жены не должно быть таковым, чтобы вовлечь ее в греховное дело. Это, однако, не означает, что жена может выступить против авторитета мужа, когда дело касается простого несогласия, скажем, по вопросам ее или их детей духовной жизни. При всем при том, важно, однако, отличать покорность от рабского подчинения. Жена, которая видит, что суждения ее мужа неверны или неразумны, должна сказать ему об этом со всем уважением, но смело и честно. Мнение любящей жены, ее здравый смысл и мудрость – одно из величайших достояний мужчины. Они спасают его от множества ошибок. Уметь принять мудрый совет жены составляет его привилегию, входит в его ответственность. Жена, которая равнодушно говорит «делай, что ты считаешь нужным», не пытаясь высказать своего суждения даже тогда, когда видит, что муж навлекает несчастье на семью, непокорной является, а не разумной рабыней. Она обязана высказать ему все и достаточно решительно. Тон ее должен оставаться уважительным. Но в каждом отдельном случае ей не пристало скрывать от него своих сомнений и опасений. Поступив так, она может возложить решение на мужа, уповая при этом на Бога, чтобы привел его к правильному решению. Если, к примеру, жена замечает, что семья отдаляется от Бога, пренебрегая общими и индивидуальными молитвами, пропуская церковь, чрезмерно увлекаясь разными мирскими делами, она должна, не смущаясь, поделиться тем, что подсказывает ей интуиция с мужем. Возможно, то, что тревожит жену, осталось за пределами внимания ее мужа. Сказать о них мужу, даже подтолкнуть его к тому, чтобы он взялся за исправление положения, вовсе не означает перестать быть покорной. В сущности, неправильно было бы со стороны жены хранить в таких случаях молчание. Она просто обязана поделиться с мужем своим подозрением, чтобы он мог спокойно обдумать его и взвесить. Ибо духовное здоровье семьи в равной степени зависит как от проницательности жены, так и от авторитета мужа, стоящего на страже его. Таким образом, подчиненная роль жены не подавляет ее личности. Бог дал женщине большие таланты и возможности. Интеллект женщин не ниже мужского, а жизнеспособность и эмоциональная стойкость зачастую выше. И он не хочет, чтобы они хоронили свои способности, но желает направлять их в соответствующее русло. Первостепенная ответственность жены состоит в том, чтобы отдавать себя, свое время и энергию мужу, детям и дому. Это не означает, что женщины не могут занимать ответственное руководящее положение и в то же время быть в плане Божьем. Ведь и сам Господь оказывал им особую честь. Они последними отошли от креста и первыми пришли к его могиле. Именно женщине Марии Магдалине первой явился Иисус после своего воскресения. Мать нашего Господа была всего лишь скромной женщиной, исполнившей свое предназначение в качестве жены и матери в том доме, в который Бог поместил ее. Семейное счастье. Семейные заботы, несомненно, приносят и семейное счастье. Не сладостно ли уже само по себе заботиться для любезных существ, Богом нам дарованных? Согласится ли мать лучше не иметь дитяти, чем переносить для него заботы? Откажутся ли от каких-либо забот супруг для своей любезной супруги, сын для своего доброго отца? Не заключается ли в попечении о том, что мы имеем прекраснейшая часть нашей жизни? Из всех родов земных радостей жизни никакая не имеет столь глубокого влияния на все житейские занятия, как радость семейная, домашняя. Веселье, которое мы разделяем с сердцем любезным, вдвое слаще. Там простывает нежная дружба между супругами, родителями и детьми, где один, чтобы искренне быть веселым, не имеет нужды в другом. Того не любят, с кем не можно часто по-дружески разделять тихие радости. Там только счастье совершенно, где радость о нем отсвечивается во взорах принимающего участие дружества. Христианин обязан с искренним старанием питать пламя семейной радости, дабы она никогда, даже в самые смутные дни, вовсе не угасала. Где она согревает сердца, там согласие дружелюбнее и приязнь вернее. Веселые души по природе склоннее к добродетели и человеколюбию, а недовольные таят в себе раскаяние в какой-нибудь справедливости или находят удовольствие в том, чтобы и других делать скучными. Посему-то Иисус и ученики Его непрестанно увещевали в веселости. «Радуйтесь с радующимися, будьте всегда веселы». Подобно Ему, Божественному Мудрецу, и мы, последователями Его называющиеся, не должны убегать радости. Как Божество счастливит все миры, так и мы с нашими ограниченными силами должны распространять богоподобную радость в тесном кругу ближайших к нам.
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня в передаче была использована запись, любезно предоставленная нам миссией «Свет на Востоке». В ней прозвучала компиляция христианских книг, в которых повествуется о том, какой должна быть семейная жизнь в соответствии с библейскими принципами. Сегодня была вторая беседа из этого цикла. Приглашаем вас слушать нашу передачу на этой же волне в следующую неделю. Всего вам хорошего, и пусть Господь обильно благословит вашу семейную жизнь. Стройте ее в соответствии с божественным планом.